Дорогие братья и сестры, меня зовут Роман Дегтяренко, и я работник Славянское Ивановское общество. И это моя привилегия находиться в СНГ, в различные библейские институты, в семинарии, чтобы там читать лекции. Эти лекции, что вы сейчас будете слушать, они были записаны в Минск, в библейском институте там. И эти лекции мы читали, это все связано с книгой Даниила. И надеемся, оно будет благословение для вас и для Церкви Иисуса Христа. Аминь.
Лекция первая.
То где бы мы ни находились в этом мире, под какое государство, по какие обстоятельства, мы можем быть убеждены, что это под управление нашего Бога. Это не сила человеческая, не мудрость, не наука. Это Бог допускает и Бог ставит. И как мы в Америке говорим, иногда мы заслужаем, и Бог допускает. Поэтому мы имеем президент Клинтон там в Америке. Много недовольны, но мы его имеем, потому что мы его заслужили. И есть, что чувствует это наказание. Но в разных местах мира, под какое обстоятельство мы не находим, оно может быть под благодатью, оно может быть под осуждением. Когда просматриваем Даниила, мы видим выполнение пророчества насчет Израиля, а потом откровение, что Бог дает Даниила, как Бог смотрит на историю человеческую. И тут оно говорит, вот это время, когда Израиль пойдет в плене, и оно говорит до второе пришествия Иисуса Христа. То эта книга, можно сказать, историческая, пророческая, и она нам дает много объяснения, что происходит в настоящее время. Если могу это еще сказать, в 11 главе, когда там читаем и начинаем толкование делать, мы заметим, что там есть 100 специфические пророчества, что уже были исполнены, пока дойдешь до 11 главе, о чем Бог говорил. То значит, когда Даниил проходим, мы видим от источники язычники, когда смотрим на их исторические книги, и видим, что в Данииле Бог уже давал это пророчество. И тут много деталей. И это дает нам убеждение, укрепляет нашу веру, что Бог говорит насчет второе пришествие и все пророчества, что еще не выполнены, что будут выполнены. И надеюсь, что Бог благословит эту неделю, Его Слово, и так само ободрит нас, чтобы мы могли еще больше бодрствовать. Ну, вначале мы будем давать немножко вступление к этой книге Даниил. Он жил приблизительно от 618 до 534 году. И мы говорим приблизительно, потому что трудно указывать точный год, но много толкователей, они будут говорить, что приблизительно от 618 до 534. Даниил считается один из самых высоких человек у Ветхого Завета, в истории Ветхого Завета. Много мы не знаем про него, хоть книга имеет его имя, Даниил, но в этой книге мы мало можем узнать о нем. Он не пишет про себя. Книга не имеет цель, чтобы нам говорить много о нем. То некоторые другие места мы сможем заметить, что он был, он существовал, он жил. Это есть реальная личность, это не подделка, это не фантазия. Потому что есть толкователи, что так и будут писать. Они модернисты, они не принимают Слово Божие, но они так смотрят на эту личность. Даниил, мы встречаем эту личность, не Даниил от книги Даниила, но две другие личности у Ветхого Завета. Первый, это будет в первой Паралипоменон 3.1. Это один из сыновья Давида, и его называл Даниил. Это не автор этой книги. Потом мы знаем, что было наследство Араона, и мы встречаем, как он имеет отношение с Эзрой и Неемия, когда возвратились из Вавилонии, чтобы снова построить Иерусалим. И там есть на намек насчет Данаила, то это другая личность у Ветхого Завета. И это только эти исключения, если могу так сказать. Это Езра 8.2, Езра 8.2 и Неемия 10.6. То эти две личности называются Данаил. Но когда мы входим в эту книгу, Данаил, мы знаем, что есть некоторые пророки и сам Иисус Христос, кто говорит про эту личность. И это есть главный спор для нас, что он жил, он существовал, и Бог ему дал это откровение и эти пророчества. Первое место это будет Езекиил 14, 14 и 20. Езекиил 14 глава, 14 и 20 стих. И в этой книге тоже 28 глава и 3 стих. То в Езекииле мы можем хоть узнать, что он был праведный человек, справедливый и мудрый. И это характеристики, о нем уже говорится в Езекииле. Это 14 глава, 14 и 20 стих, и 28 глава и 3 стих. Иисус Христос говорит о нем в Матфея 24, 15. Матфея 24, 15. И встречаемся с ним тоже в послании к евреям 11, 33. А когда входим в первую главу Даниила, там мы можем уже увидеть, что он был молодой, юноша. Мы знаем от Писания, и особенно от оригинального, что видно, он красиво выглядел, то значит, в физической форме. Как? В Новом Завете это Матфея 24, 15 и послание к евреям 11, 33. Тоже от первой главе мы знаем, что он умственно действовал очень хорошо. То значит, он пятерки получал, рассуждал хорошо и принимал его науку на высокий уровень, и так само его друзья. Но это говорится про Даниила. Теперь, когда Даниил вырос в Иуды, в это время, это только чтобы знакомить, знаете, это строит картину, раньше мы войдем в первую главу, в это время Аввакума был пророк, и он был пророк этой части, южной части Израиля, Иуда. И это приблизительно в 612 году. Может быть, и он и слышал слова Аввакума, или слышал о нем от его родителей. Большинство верят, что его родители были верующие. Царь во время и его это жительство там в Иуде, это был царь Иоаким. Иоаким. Это в первой главе Даниила, мы будем встречаться с ним. Это было приблизительно в 609 году. А Даниил его взяли в плен, это было в 605 году. То видите, он в этот промежуток времени жил. Еще один пророк, кто жил в Иуде, это был Езекиил. И он потом тоже попал в плен. И еще скажем что-нибудь про него. Но когда Иуда упало, и Иерусалим был уничтожен, в это время Иеремия жил тоже. И я же есть толкователи, что думают, что может и он не слышал пророчество Иеремии. Слышал его лично или нет, мы хоть знаем, в Вавилонии он читал Писание Иеремия. И это, что его пробудило, возмутило, дало ему немножко печаль. И молитвенно провел время, пока Бог ему дал это особенное откровение. Теперь Даниил, когда его взяли в плен с его молодыми друзьями, он был из первой группы, что Небухадноцар взял в Вавилонию, потому что было три раза, что Небухадноцар входил в Иуду, чтобы забрать людей. То он включался в первой, И это, где мы видим в первой главе, что и Навуходоносор взял от храм Божий все эти сосуды, все эти святые драгоценные вещи от храм Божий. И в это время Даниил и его друзья тоже попали в пленение. И это описывается в 4 царств 24.1. Это 4 царств 24.1. Теперь, когда Даниил уже был в Вавилоне приблизительно 8 лет, тогда Навуходоносор просил, чтобы еще взять людей из Иуды. И тут мы потом немножечко еще расскажем про Иоаким, но он приблизительно служил как царем Иуды 3 месяца, когда это произошло. И это находится в 4 царство, 24 глава, 8 до 16. Это 4 царство, 24, 8 до 16. И это второй раз, когда он взял людей из Иуда, это когда Иезекиил тогда попал в пленение тоже. Это 4 царств, 24 глава, 8 до 16 стих. А третий раз, когда это случилось, это было приблизительно в 588 году, и это когда уничтожили Иерусалим. Он тогда был разбитый, разрушенный. И это описывается в 4 царств, 25 глава, 8 до 12 стих. Это 4 царств, 25 глава, 8 до 12 стих. И тоже второе послание, это, или второе Паралипоменон, 36 глава, 20 стих. И это только поставить некоторые пункты или факты в свое место хронологическое, чтобы иметь хоть немножко представление, что происходило у Даниила, когда он попал в Вавилоне. Это все, о чем говорил до сих пор, Иеремия пророчествовал в этом. Но Израиль не принимал пророчество и Слово Божие, и поэтому Израиль, и эта часть Израиля от Иуда, эти две колены, попали в пленение. То Бог судил Израиль за ихние грехи, идолпоклонение, что они не принимали предупреждения от пророков, что не выполняли субботу. И, наконец, Бог сказал: «Хорошо, теперь благодать оканчивается, теперь осуждение и выполнение пророчества Иеремии». И это, где мы, когда входим в первую главу Даниила, это все, что происходило в это время, и почему тогда Даниил переселяется в Вавилон. Другое, он был очень молодой. Есть, что говорят, может и 12 лет. И есть толкователи аж до 16 лет. Но взять от 12 до 16, то приблизительно в этих годах он теперь переселяется. Другое, транспорту в это время было очень трудное. Аэрофлот еще не действовал. То путешествие было приблизительно 800 километров. Если можете представить, молодой, может первый раз из дому, и такое путешествие. И в это время не были Мерседес тоже, то было очень трудно. И когда нету мамы, нету родителей. А другое, Писание нам дает намек, что он, наверное, был из этой части людей, кто очень высоко стояли. То значит, он был наследство в какой-то форме или родственник какой-то от царства. То значит, это было его воспитание. То значит, он имел сало, чтобы кушать, знаете, он не имел проблемы с питанием, ничего. Что хотел, он имел. А теперь он находится в такое путешествие, и нету никого, чтобы ему утешать, дать помощь. И теперь он находится или на верблюде, или на осле, или пешком, мы не знаем. Но длинное расстояние, чужую страну, другой язык, другая культура, обстоятельства совсем другая, климат другой. И теперь он должен привыкать к этому, потому что это выполнение план Божий. Теперь как он будет поступать? Мы это будем в первой главе еще рассматривать. Но в первой главе, первый стих, она нам говорит, что тут есть один царь Иуда, это Иоаким. И он родился в семейство Иосия. И маленький намек дадим насчет его немножко. Но он был хороший царь, через него было пробуждение. И это хочу только утвердить сейчас, потому что Иоаким, он был воспитан в хорошие условия духовные. То значит, он слышал все правильное, богослужение к Богу было послушное, все выполнялось. То значит, он не имел причины, почему он так далеко отошел от Бога. Он жил в время великого пробуждения. Он хоть мог испытывать это, сочувствовать это и видеть благословение Божие в Израиле в это время. Но он один из самых злых царей, когда он придет у власть. И очень короткое время он находился в это положение, но он имел возможность иметь правильное воспитание духовное. Иеремия предупреждал, но он делал связь с Египтом. Это значит так, Небуходоносор, когда он ушел из Иуды, он его назначил, чтобы он был власть над Иудой. Когда Небуходоносор возвратился в Вавилон, тогда Иоаким решил, он будет делать по-своему. И он думал, если он сделает связь с Египтом, будет иметь политические силы, чтобы восстановить против Вавилон. Иеремия предупреждал его. Иеремия, можно сказать, проповедовал к нему и говорил Слово Божие к нему, что Вавилон теперь власть над Иудой, и это осуждение Божие, и нужно подчиняться к этому. Но он не принимал слова Иеремии. Иеремия тогда попал в тюрьму, потому что царь его посадил в тюрьму за его проповедь. Когда он был в тюрьме, он диктовал проповедь или слово Варук, и он записывал, и тогда пошел в храм и проповедовал слова Иеремии. Когда царь услышал это, он взял этот манускрипт, разрезал и спалил. И в Иеремии 36 глава, 30 и 31 стих, мы видим, что Бог делал насчет этого царя. Теперь, если хотели бы знать немножко про условия этого царя, как он возрастал, мы видим, что он наследство Иосия. Это добрый царь. И тут немножко историю. Этих, кто хочет хрипеть сзади, еще можно, потому что это не будем включать в экзамен, я не думаю. То некоторые перестанут писать теперь. Не знаю. Но это просто, чтобы иметь вступление, когда входим в Даниил 1 главе, чтобы хоть немножко иметь от Ветхого Завета, где Даниил находится. Потому что есть много противоположной книги, выходят и с точки зрения богословские, но они не принимают Даниил как автор этой книги. И поэтому нужно хоть иметь это вступление, чтобы немножко понимать. Но когда Иосия пришел в положение, чтобы быть царем, ему было только 8 лет. И когда он уже был царем 12 лет, он радикальные реформации начал, чтобы снова поставить все на правильное место духовно. То значит, он начал читать Ветхий Завет. Это Писание, что было в его руках. И это были книги законы. И это в Исход 24:7 он читал, видел, что нужно делать, и он хотел быть послушным к Богу, и поэтому такую реформацию он делал в Иуде, и он был хороший царь. Один из, хотел бы сказать, из многих, но было мало хороших царей в Израиле. И второе Паралипоменон, 34 глава, там немножко объясняет об этом. Он заставил Израил, чтобы они читали закон Божий. Он попал под влияние Писания, и он пережил пробуждение в своей жизни. И это в 4 Царств, 23 глава и 3 стих. Но все его наследство злые, плохие, жестокие, против Бога. Хоть он находился как царом 57 лет. Неужели такое влияние, такой длинный, можно сказать, длинный срок времени, неужели бы оно не вошло в корни еврейского народа, чтобы следовать за Богом? Но когда он умер, взяло очень мало времени, чтобы люди начинали поступать по-плотскому. Поэтому, когда мы входим в Даниил 1.1, оно говорит, что он был царем, это в третьем году, оно говорит так, в третий год царствования Иоакима, царь иудейского, пришел Навуходоносор, царь вавилонский, к Иерусалиму и осадил его. В другое место мы заметим, что это в четвертый год. И через короткое время мы это тоже увидим, почему кажется различие у времени или число. Потому что Слово Божие не делает ошибки, тогда мы это должны немножко рассматривать через пару минут. Но когда Навуходоносор, как в первом стихе говорит, пришел, это была практика, чтобы расселять народ, этот народ, что ты победил. Но тоже, чтобы взять самые способные, эти, с кем можно работать, воспитывать, чтобы они тогда могли руководить. Навуходоносор, он имел много хороших качеств. Он был хороший царь. И это мы смотрим просто в форме, как язычники. Но он был хороший правитель, власть, как он империю руководил. И когда он вошел в Иуда, он искал этих, кто он сможет подучить, чтобы потом быть лидерами. И это, что он увидел в Даниила и там другие его друзья. То значит, он взял для приготовления служения свое царство. И поэтому Даниил был избран. Даниил, он жил в Вавилоне, 60, есть, говорят, аж до 75 лет. Он перешел хоть четыре власти, четыре империи. Вавилон было одно, под Навуходоносора, потом под Валтасара, Дария, потом Кира. Он жил под Вавилонией, Медийского, Перского империи. И это тоже очень удивительно, чтобы одна личность могла находиться в такой положении через столько перемены и движения. Вот я смотрю в Америке, каждый раз есть выбор, новый президент, все уходят, новый входит. Президент Клинтон, он только несколько лет президент, а уже эти, кто начали с ним и сколько остались с ним, очень мало. Перемены, перемены. Очень редко, чтобы кто-то мог стоять на высокое место так долго. Даниил имел особенные характеристики, и видим, что Бог выполнил свой план, чтобы иметь Даниила в Вавилон эти годах, и чтобы через него говорить к Израилю, и так само к нам в настоящее время. Имя Даниил само в себе назначает «Бог мой суд» или «Бог судит меня». Хочется сказать, его жизнь или его характеристики, его жизнь было, что Бог все время был Господь над его жизнью. И это, что его имя назначало. Как будем рассматривать первую главу, мы увидим особенные характеристики у него. И через воспитание этих характеристик под руководством Божие он испытывал благословение Божие. хоть обстоятельства были очень трудные. И придет время, когда увидим в 2 главе, там в 48 стихе, Навуходоносор его аж поставит, как оно говорит, поставил его над всею областью Вавилонскую и главным начальником. Он был очень молодой, когда его положил и поставил на такое положение. То Даниил это заслужил через его жизнь, поведение. То значит, когда пришло к времени выпуска от университета Вавилонской, уже Бог у его суверенность его так поставил, чтобы Навуходоносор мог наблюдать, видеть его и поставить его на это место, что Бог хотел, чтобы он выполнил. Будем это тоже видеть, как Валтасар. Пройдет промежуток времени, то, когда дойдем до 5 главе, что он и будет признавать, это что особенное в этой личности. И еще больше честь дается к Даниилу. Но нужно сказать, всю жизнь никогда не было компромисса в его жизни. То значит, Даниил не понимал политику, не понимал блату, он не понимал, как можно обойти правила, законы, чтобы достигнуть к высоким местам. Он жил для Бога, и он только существовал для Бога. И поэтому, когда сам Иисус Христос встретится с ним в 10 главе, он его называет возлюбленный. Так само, как в песнь песней описывается про Израиль и Бог, или верующий с Богом. Самые драгоценные слова, что он может вручить к нему, это, что он говорит к Даниилу. Это было поведение его жизни. Он был друг Божий. Но он все делал для славы своего Бога. Он никогда не искал, чтобы угодить себя или для «я». И поэтому можно много хорошего увидеть в Даниила как пример для нас в настоящее время. И особенно, когда увидим, как там политика действует, и как люди искали возможность, чтобы уничтожить его, он вел свою жизнь только для Бога, не для его положения, или честь, или богатство. Мы, когда доходим до 6 главы, мы увидим, что Дария тоже его ставит на высокое место, еще больше честь. Можете себе представить, если он жил там хоть 75 лет, и чтоб враги не могли не найти ничего против его. Потому что любая власть в мире в настоящее время – эти, кто находится в высокие места, они все время ищут что-нибудь против кого-нибудь, чтобы потом использовать эту папку в правильное время, чтобы продвинуть сам себя. Есть, что будут очень жестокие, зло. И слушайте, это любое государство в мире, в истории. Так политика действует. Хоть оно в Америке, хоть оно здесь и в СНГ. Это плотское, это человеческое. Но Бог все равно суверенный над этим. И что человек хочет для зла, Бог все равно допускает, руководит и свой план выполняет. И это что будем видеть в этой книге Даниил. Есть, что говорят, он умер в 34 году, другие, что в 36 году. Но через все эти империи он пережил и перенес. Теперь, можно принять эту книгу как вдохновенную. Потому что есть писатели, что ее не принимают вдохновенной. Другие скажут, что да, это есть Слово Божие, но есть ошибки. Другие скажут, что эта книга не дает пророчества. И когда я изучал древний этот еврейский язык, профессор в классе, хоть учился под раввином, он не верил в это пророчество. И самое первое, что можно идти против пророчества Даниила, это когда эта книга была написана. Этот профессор, он говорил, это было в втором веке. Если оно написано в втором веке, то значит много это пророчество, о чем оно говорит про Вавилон, Персия, Греция, оно уже было выполнено. То есть, если оно написано во втором веке, тогда можно избавиться от большинства пророчества. Фундаментальные, они могут доказательство дать, что нет, оно было написано в шестом веке. И если он умер в 34 году, это 534 году, то дало ему достаточно времени написать эту книгу, как Дух Божий действовал через него, и это, что осталось для нас. Мы теперь, когда в школе учились, большинство из нас имели эти возможности изучать историю. Изучали это Египту, и Ассирия, Вавилон, Персия, Греция, Римская империя. То мы имели возможность все это рассматривать. Это как язычники преподают, неверующие преподают, и эти хорошие источники. Но в Даниила, когда оно было написано и дано к Даниилу, это было все в пророческой форме. И это удивляет нас, когда мы видим много деталей насчет этой империи, и особенно в 11 главе, там так сложно это детали, но все так чисто и ясно, оно объясняется. И когда мы смотрим, о чем он говорит в 9 главе насчет второе пришествие Иисуса Христа, тогда мы убеждены, что все эти детали, что мы видим в истории, были выполнены, то мы не имеем никакого сомнения, что и второе пришествие Иисуса Христа будет тоже. И оно говорит про эти великие скорбь, и это все детально, потом оно нам дает объяснение этого откровения. Но Даниил – это приготовление для откровения. Потому что имеем откровение, оно еще больше нам открывает Даниилу в настоящее время. И это все от Бога. Но знаете, до 17 века не было сомнения, что Даниил ее написал. Одно исключение было в 3 веке. Там был один философ греческий, где он имел спор с этими отцами церкви. И он написал против Даниила, но это было маленький промежуток времени, потому что они сразу могли отбить все его аргументы и споры. Но в 17 веке тогда были в Англии писатели, кто верили, что Бог существует, но не верили в христианство, не верили в Библию как духновенную. И они не верили, что Библия есть откровение Божие для человечества. И это были богословцы, можно сказать, первые модернисты. Но они писали толкование на Библии. И это движение началось это в 17 веке, и они тоже делали атаки против Даниила. Они говорили так, что это есть сказка, что Даниил, эта личность, написала, но это не Даниил исторический, но просто какой-то человек, и назывался себе Даниил, кто написал ее. Он ее написал только в втором веке, это во время Маковей, и это, чтобы ободрить еврейского народа, и поэтому он такую фантазию написал. И когда будем проходить Даниил, на самом деле, если бы это было бы человеческое, это хорошая фантазия или роман. Но это есть Слово Божие, и это есть выполнение пророчества. Самый главный аргумент, что они будут говорить про эту книгу, что они не признают пророчество. Но знаете, модернисты в настоящее время не признают пророчество. Поэтому они все в символической или в духовной форме будут смотреть на пророчество. Это, что они делали уже в 17 веке. Не признавали чудеса. то значит, это чудо, что мы будем встречать в Даниила, они это не признают как чудо. Они тоже скажут, что там язык, грамматика, стиль у Даниила, оно говорит про человека в втором веке, оно не могло быть, чтобы человек это в шестом веке написал. А вот как? Они там, помните, когда были эти музыкальные инструменты, это в третьей главе, и оно там напоминает шесть музыкальных инструментов. Это как пример. Это есть греческие слова, но они говорят, в истории еще греческая империя не существовала. То значит, этот, кто писал третью главу Даниила, тогда он использовал греческие слова, тогда он только мог бы это написать во втором веке. Модернисты сразу схватились к этому, и там есть другие примеры, что не буду сегодня это трогать, но они брали этот аргумент, это как один насчет язык. Они не признавали, что уже в VII веке были из греческого народа в плене в Вавилоне тоже. И если Даниил имел науку в университете Вавилонский, нет проблемы, чтобы он правильную грамматику, язык приобрел и так само слова, что использовали в университеты. То значит, очень легко можно обойти эти споры. Но знаете, если человек не в курсе дела и замечает такие споры, они очень логичные. Бог приготовил много хороших фундаментальных писателей, что, можно сказать, уничтожили все аргументы модернисты насчет Даниила. Но насчет пророчества, насчет чудеса, тут нету споры. Они все равно не будут признавать это. И так само все эти исторические выражения, что мы видим и встречаемся с ними в этой книге. Теперь, если можно суммировать аргументы, что они имеют против Даниила. Первое, это что все, что говорится в Даниил 2 главе насчет всей этой империи, они говорят, это только человек, кто жил в 2 веке, мог бы это написать. Но это смотреть назад, и тогда конкретно и детально исторически эти факты писать. Это будет их аргумент. Второе, они просто не признают, что Даниил написал эту книгу, что он может быть автором. И один спор, что они дают, что это не может быть Даниил, потому что когда они проходят эту книгу, они смотрят на стиль и видят, что есть разный стиль в этой книге. Это значит, нет единства в стиле. Но есть много другие писания, это книги в Библии, где автор меняет свой стиль. И это цель. Один пример, это будет Иов. Иов, есть стихотворение, а тоже есть narrative, это писать. Проза, спасибо. То там есть поэзия и проза, и так Иов использует. И есть разные книги, по-другому будут писать. Другое критика, что мы уже говорили, это пророчество. И с пророчеством они еще один аргумент дают. Знаете, они говорят, этот, кто написал эту книгу, он еще не имел бы богословское развитие, потому что в Даниил он говорит про ангелы. И богословское понятие насчет ангелы, оно еще не было развито. Это как Даниил мог бы написать в 6-7 веке, особенно в 6 веке, только он мог бы это сделать в 2 веке, когда уже было больше развития. Так само насчет воскресения. Еще не было много развития насчет эту доктрину, а Даниил будет говорить про это в 12 главе. То снова, эти аргументы очень легко обойтись, но только чтобы вы были знакомы. Теперь можно положительное сказать, чтобы утвердить, что Даниил эту книгу написал. Первый аргумент мы будем использовать, это что сам Даниил, когда он описывает эту книгу, он говорит «я» или «я пережил», или «мы». И особенно последние 6 главы, когда он лично получает эти пророчества от Бога. То значит, от грамматики мы можем в положительной форме утверждать, что это личность Даниил получил эти слова от Бога, и это, что он написал. Второй аргумент. Иисус Христос цитирует от Даниила. То значит, он признает его как личность, исторический человек. И дам двух стихов. Это будет Матфея 24:15. Матфея 24:15 и Евангелие от Марка 13 глава 14 стих. То значит, когда Иисус Христос говорит пророчество в его последние дни, он цитирует Даниил. И там есть очень важные слова от Иисуса Христа, что он цитирует от Даниила. И эти слова, они очень важные насчет пророчества и это откровение, что потом увидим в Откровении. Но это главный стих, что говорю, это Матфея 24:15. Третий пункт, как аргумент положительный, Иезекиил говорит о нем. То значит, этот пророк, кто тоже существовал, жил у Иуды, а потом у Вавилонии, он напоминает Даниила как исторический человек. И эти стихи я уже вам дал, это Иезекиил, 14 глава, 14-20 стих, и потом 28-3. Но когда он говорит про Даниила, он говорит про эти характеристики, что мы будем встречать в первой главе, и как будем исследовать эту книгу. А Иезекиил говорит это о нем. Другое. И это не главный спор, но мы можем его использовать в наши аргументы. Но в первой книге Маккивей, оно говорит про Даниила как исторический человек. То значит, это есть апокрифические книги, но когда они писали про свое время, и они описывали в исторической форме. Когда они напоминают Даниила у второй главе 59-60 стих, это первой книги Маккавей, они напоминают эту личность и Даниила как автор. То значит, тут есть один источник, что утверждает. Но это не последнее слово для нас. Последнее слово это что? Эта книга вдохновенная, Иисус Христос и говорит о нем. Хорошо, это четвертый пункт. И после перерыва то мы еще несколько пунктов посмотрим.
Продолжение лекции слушайте на обратной стороне кассеты.